Мартин увидел его первым. В холодной дымке выцветшего неба замок был четко виден. Он стоял на вершине высокой скалы, словно вырезанный из синевато-серой бумаги. Он был совсем не таким, как замок барона Эдвина. Гораздо больше похож на картинку из книжки. Даже более тонким, хрупким и ненастоящим в утреннем свете и на таком расстоянии. Мартин уверенно заявил, что до него еще почти день пути. Учитывая то, что река здесь стала более полноводной, вечером можно было успеть. Замок то скрывался за деревьями, то снова появлялся вдали за поворотами реки. На востоке снова поднималась далекая гряда гор. Но здесь равнина была покатой, и скала, на которой он стоял, доминировала над всей местностью. Элис посматривала в небо, и холодный туман тревоги снова поднимался, хотя она не могла точно понять, чего боится. Почему-то встреча с Солами казалась ей теперь нереальной. Может быть, потому что она даже не знала, как это можно себе представить. Белая крылатая машина спускается с неба, и странные люди в белом, озаренные ослепительным солнечным светом, забирают ее. Нет, как-то нелепо, странно и невозможно. Тревога была бесформенная, неясная. Вдруг Мартин схватился за шест и налег на него со всей силы. Плот развернулся и въехал в прибрежный тростник, прежде чем Элис успела что-либо сообразить. «Что случилось?» «Посмотри вперед», — тихо ответил он. «Сам не знаю». Река делала поворот, и там течение чуть ускорялось. Вода смазывалась рябью водоворотов, но ничего подозрительного не было. Но что-то было не так. Элис вдруг поняла, что... Там было чуть темнее, словно облака закрыли солнце над этой частью реки. Но тень не двигалась. Элис глянула вверх. Сквозь листву нависших деревьев угадывалось что-то большое и темное. Оно висело над рекой, там, впереди, за поворотом. Мартин уже соскочил в воду и, раздвинув камыши, притянул плот к берегу. Стараясь не шуметь, они пересекли полуостров, образованный изгибом реки. Тень по-прежнему нависала над рекой, и разглядеть ее сквозь густые ветви деревьев не удавалось. Наконец, прибрежные кусты чуть поредели, и они увидели огромный серый пузырь, лежащий на кронах деревьев. Он был настолько большой, что одна часть его лежала на ветках с одной стороны реки, а другая запуталась в ветвях с другой. На той стороне оболочка была порвана, и решетчатые ребра, как скелет змеи, просвечивали под ней. Под его брюхом блестела стеклами небольшая крытая повозка. «Это Солы?» – прошептал Мартин. «Нет, это летательный пузырь для путешествий. Я читала про такие. И он сломан, ты видишь?» Из повозки донесся стон ругательства. Наконец, дверь открылась, и в проеме показался худощавый человек с сединой в волосах и бакенбардами. Мартин хотел схватить Элис за руку и утянуть глубже в куст. Но она уже вышла на открытое пространство. Барон поднял голову и засмеялся. «Я думал, что мне придется искать тебя, а ты сама меня нашла!» Элис взглянула на Эдвина и улыбнулась. Ей уже было все ясно. Она махнула Мартину рукой, и он нехотя вышел из кустов и кивнул барону. «Мы сейчас подгоним плот. Ну давай же, Мартин, пойдем!» Она потащила его за руку. «Ну и что мы теперь будем делать?» – спросил Мартин, когда они скрылись в зарослях. «А у нас есть выбор?» «Теперь, пожалуй, уже нет. Впрочем, мы еще можем убежать в лес. Прямо сейчас». «Ну уж нет. Может быть, барон – решение всех наших загадок. А мы убежим и ничего не узнаем. Между прочим, если тебе от этого легче, он один, а нас двое». Мартин молчал. «Предлагаю помочь ему».
«А как же Метаскул?»
«Туда еще войти надо. Ты о них что-нибудь знаешь?» «Вот. И я ничего. Неизвестно, что нам там скажут. Может, просто выставят сразу же за такие вопросы. А барон много знает. Я убедилась. У него библиотека, за всю жизнь не прочитаешь. Давай решим так. Мы первыми не будем ничего спрашивать, пока он сам не заговорит».
Элис загадочно улыбнулась. Казалось, она задумала какую-то хитрость и уже все знала заранее. «Хорошо», – вздохнул Мартин. «Но если он связан с Солами, я сам привяжу его к дереву, и ты мне поможешь». Было непонятно, шутит он или предлагает проделать это серьезно. Он уже отталкивал плот от берега. Мартин уперся шестом и остановил плот прямо под пузырем. Он почти мог дотянуться до двери. Оттуда свесилась толстая веревка с узлами, и Эдвин ловко спустился. «Как я сразу не догадался!» Он извлек из кармана фигурку лошади и протянул Элис. Она взяла ее в кулак, ощущая знакомую с детства форму.
«Ты знал ее?»
Барон кивнул. «Ты очень похожа на нее. Как она?»
«Она умерла».
Барон опустил голову. «Я знал ее еще совсем маленькой». Мартин смотрел то на Элис, то на барона, не понимая.
«Моя мать была Солом?»
Эдвин грустно улыбнулся. «Тогда еще не было Солов».
«А это?»
Элис протянула сложенный листок. Барон развернул. «Ты права, были. Корпорация Солофарм».
«Что такое корпорация? Я не поняла».
«Знаешь, что такое фабрика? Дом, где много машин, которые делают, ну, скажем, ткут полотно для рубашек. Почем мастер продает одну рубашку?»
«Пара монет».
«А машины делают 1000 рубашек в день, и хозяин получает 2000 монет. А корпорация – это сотни фабрик по всему миру».
«Зачем столько рубашек? Их же никто не купит».
«Ты забыла, что людей на Земле тогда было гораздо больше. Но ты права. Солофарм делала лекарства. Но все были здоровыми и перестали их покупать. И тогда они придумали эпидемию».
«Это я поняла. Но почему же тогда все умерли, если болезнь была придумана?»
«Слухов им показалось мало, и они ее создали. Шейла оказалась права. Она как будто знала, что так будет. Лабораторию Шейлы закрыли в тот же день. Сотрудники, которые не успели скрыться, бесследно исчезли. Две глобальных вакцинации прошли спокойно. Всех паникеров пресса полила грязью. А третья вакцина содержала какой-то неизвестный вирус. Он действовал только на людей и убил почти всех. Мало кто выжил. Крестьяне в отдаленных деревнях, до которых не успели донести вакцину. Врачи умерли по дороге. Эти люди почти ничего не заметили, разве что отключилось электричество. Продолжали жить, пасти свой скот и сеять пшеницу. Среди них было мало молодых. Молодые обычно уезжали в города. И поэтому, когда старшее поколение умерло, их стало совсем мало. Я помню эти вымершие деревни. Их стали называть рустами. Кто-то из Солофарм знал о болезни и успел сбежать. Они потеряли много, но сохранили свои знания и технологии. Это те, кого теперь называют Солы.
Я всегда думала, что это от слова «солнце».
Это правда. Они используют энергию солнечного света для своих небесных городов. Но изначально это слово происходит от названия корпорации Солофарм. Несколько поселений Солов есть на Норвежских островах и на юге. Они хранят все древние знания. Солнечные машины делают для них все.
А города? Я иногда просил ее показать мне города, но Шейла не хотела мне про них рассказывать.
В городах все умерли. Я слышал только об одном случае выживания в городе. Они закрылись в подземном бункере, но постепенно туда стали стекаться всякие любители легкой наживы. В городах осталось много машин, и они спешили забрать их себе. Они хотели жить как Солы, и достичь этого легко и быстро. Они поселились среди развалин и стали драться друг с другом за машины. Конечно, вы понимаете, что они не стали такими, как Солы. Напротив, постоянная борьба сделала их жестокими и несчастными. Их стали называть техами. «Элис говорила, что Солы не пустили их в рай», — подал голос Мартин, до сих пор молчавший. Эдвин повернулся к нему. «У тебя такой выговор. Я уже и забыл, как давно слышал такую речь. Так говорили на моей родине 300 лет назад». Мартин не удивился. «Мои родители, Линда и Жан, они из этого мира и из этих мест». До сих пор Мартин казался Элис немного нелепым чудаком из мира сказок, который, оказавшись здесь, утратил все свои чудеса. И поэтому чувствовался растерянным и немного упрямым, чтобы скрыть свою растерянность. Ей казалось, что она уже знает его хорошо, и вдруг он оказывается частью огромного пугающего мира загадок, которые обступили ее со всех сторон. Она смотрела на него удивленно и почему-то даже немного завистью, словно он знал что-то, что для нее было непостижимо.
«Мартин, ты раньше этого не говорил».
«Я не был уверен. Уж слишком этот мир не похож на то, что они мне рассказывали». Мартин взялся за шест и направил плот к берегу. Элис оглянулась на пузырь. Из-под его брюха были видны башни замка, вдалеке над лесом.
«Как думаешь, дойдем сегодня?»
«Наверное». «Зачем вам туда?» – спросил барон.
«У нас много вопросов. Говорят, там живут умные люди».
«Не уверен, что настолько умные. С десяток студентов и пяток выживших из ума стариков. Раньше это была метеошкола, университет. Там жили ученые, хранили разные знания, учили студентов. Но больше всего исследовали погоду и учились ею управлять. Но постепенно растеряли большую часть знаний. Конечно, это лучше, чем ничего. Не думаю, что они знают что-то особенное». Барон сердито поморщился. «А что вы хотели узнать?» Элис помедлила. Она получила некоторые ответы, но они только разожгли ее любопытство.
«Самое главное, мы хотим узнать, как вернуть Мартина домой. Мартин, расскажи свою историю».
Мартин видел, что Элис доверяла барону, но нехорошая мысль все это время не давала ему покоя. Он с детства не любил дипломатию. Огорчая своих учителей, он предпочитал решать все политические вопросы прямо. «Хорошо, но сначала я хотел задать один вопрос». Он стал напротив, глядя открыто и с вызовом. «Ворон, твой замок 2 дня назад посещали Солы. Я бы хотел знать, какие дела ты имеешь с ними?» Эдвин тревожно нахмурился. Элис, собиравшая что-то в траве, вскочила и подошла, готовая вмешаться. «Я собирался вам рассказать об этом», — немного неуверенно ответил барон. «Не напрягайся так. Если бы я был с ними заодно, я был бы здесь не один, а с толпой Солов». Словно подавая пример, он наступил на шаг назад и сел, прислонившись к стволу дерева. «Неделю назад, ночью, я засек приближение воздушного объекта. Не удивляйтесь, к моему замку не просто подойти незамеченным». Он сел неподалеку в лес, а через некоторое время кто-то постучал в ворота. Я уже не спал и был готов к визиту. Человек представился как Крис. Я узнал его. Когда-то давно мы встречались в городе. Не помню, при каких обстоятельствах. Тогда у него было другое имя, но он выделялся среди техов, и я запомнил его. Он разыскивал женщину. Судя по карандашному рисунку, который он мне показывал, это была Шейла. Он говорил, что ее ищут Солы, и ей угрожает опасность. Я сказал ему правду, что когда-то знал ее, но не видел уже несколько десятков лет. Тогда он просил, если я увижу ее, передать ей это, и улетел. А 2 дня назад на рассвете прилетела белая машина Солов. Они пытались сходу сесть во двор замка, словно чувствовали себя хозяевами. А когда им это не удалось, они запросили посадку. Их было двое. Один сразу, прямо во дворе, спросил меня, знаю ли я Шейлу Кнот. Второй подошел ко мне близко, и вдруг вялость и апатия накатили на меня. Я понял их методы. Быстро отошел в сторону и заявил, что готов помочь им, но если они будут применять свои штучки, то ничего не узнают, и детям своим сказать не смогут, потому что они на прицеле 10 арбалетов. Сразу стало легче. Я опять-таки сказал им правду, что знал ее раньше, но не знаю, где она сейчас. Про того человека, естественно, я не стал им рассказывать. Думаю, они поверили. Хотя что им оставалось делать? Взлететь им удалось тоже не с первого раза. Барон ехидно улыбнулся. «Я отпустил их не сразу, чтобы не расслаблялись. У меня с ними старые счеты».
«Ты открыто возражаешь Солом?» – удивилась Элис.
«Они считают себя королями мира, а меня это раздражает. Мой замок им как заноза в заднице. Конечно, они могли бы снести его, если бы серьезно взялись за дело. Но у них есть одна проблема – великая лень. Они не способны на что-либо серьезное. Да и у меня для них есть несколько припрятанных трюков. Они не хотят потерь, и я их понимаю». Эдвин самодовольно улыбался. В противостоянии Солов и Техов барон явно держал сторону Техов. Вероятно, он и сам в прошлом был Техом, а потом покинул развалины, устав от постоянной борьбы. Это было видно. Человек, проживший много лет в страхе и ненависти, уже никогда не сможет избавиться от этих чувств. Так думал Мартин, глядя на барона. «Так почему Солы изгнали Техов из рая?» «А, была такая история». Барон сполз по стволу и растянулся в траве. Мартин последовал его примеру. Элис была где-то рядом, он не видел где, но был уверен, что она не пропустит ни одного слова. Не надо считать, что Солы такие сволочи. Они все же думают о судьбах мира, хотя и смотрят на все свысока из своих заоблачных замков. Однажды они решили сделать всем хорошо. Построили идеальный город по образу своих райских садов и открыли его для всех. В нем было все для жизни. Машины, которые обеспечивали одеждой и пищей. Чудесные парки, просторные жилища. Они надеялись, что техи поселятся в нем, станут там жить как солы, и по сути сами станут солами. Они думали, что так будет всем хорошо, да и они избавятся от своих врагов-техов, которые таким образом просто перейдут на их сторону. Ну и как вы думаете, что произошло?
У них ничего не получилось?
Ничего. Техи пришли и стали выламывать из стен чудесные машины и увозить их в свои развалины. Идеальный город буквально разобрали на части, а то, что не удалось утащить, просто сломали.
«Они что, полные идиоты?»
– удивилась Эллен с края поляны.
«Так ведут себя дикие волки в домашнем загоне».
«Нет, ты не понимаешь. Это не по глупости. Это протест. Они не захотели подчиниться Солам, жить по их законам». «Мне не понять», – задумчиво сказал Мартин. Пришла Элис, принесла сверток сладких кореньев. Эдвин вспомнил, что в кабине у него была целая корзинка еды, и вскоре они уже сидели вокруг нее и предавались чревоугодию. Кто бы мог подумать, что барон так любит хорошо поесть и держит отменных поваров. Кусочки мяса, завернутые в виноградные листья, сыр, бутылка ароматного вина и сладкие лепешки с вареньем на десерт. Все это содержалось в корзинке, словно заботливой нянькой, уложенной поваром. По меркам Мартина, это тянуло на небольшой королевский прием на свежем воздухе, а Элис уже полгода не наедалась до такой степени сытости.